У эфиры «Свобода» у Минску 8 вечера у Праской студии «Новина» у Далеи Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Япония переживает наибольш серьезный кризис с часов Другой Сусветной войны. Про это заявил сегодня у телевизийном выступе премьер-министр краины Наото Кан. И он додал, что ситуация на потерпелых от землетрусу атомных электростанциях застается тяжкой. По водле его слов, Украине еще принамсі некалькі дзён будут назираться перебои с подачей электроэнергии. Учора на станции «Фукусима-1» отбылся выбух, одно з помешкання, у якога было разбурано. Абалонка реактора, однак, не потерпела. Сегодня представник ураду не выключил магчимости еще одного выбуху на іншым атомном реакторе той же станции. Узровень радиации у новоколях АЭС вышейший за норму, эвакуированные каля 200 тысяч человек. У Ліби сегодня отданные Муамару Каддафі силы при поддержке авиации отбили у повстанцев межземноморский порт Брегу. Про это поведомило Либийское державное телебачение. Чекается, что завтра у Парижа держсекретарка Злученных Штатов Гиллари Клинтон проведет встречу с представниками либийской оппозиции. Призначенная на понеделок и авторок встреча министров замежных справ краин Великой Восьмерки будет так само присвечена Либии. С Парижу Клинтон протягнет дипломатичное турне у постреволюционные краины Египет и Тунис. У столицы Йемену Сане сегодня протягиваются акции протесту оппозиции с потребованием отставки президента Али Абдалы Салеха, который находится при владе уже 32 года. Учора подчас сутыкнения помеж полицией и демонстрантами были забиты принамсі 4 человека. Сегодня помер так само один из пораненных. Генеральный секретарь ААН Пан Кимун закликал удельников супрацьстояння до стриманности и осудил урад за залишнее выкористанне силы. У Бахрейне полицейские не пустили демонстрантов у финансовый центр столицы Манамы. Яны перегородили манифестантам шляха, калі тыя паспрабавалі пробиться праз кордон, ужылі супраць іх слезотечны газ. У пятницу демонстранты паспрабавалі пробиться до Королевского палацу. Акции протесту у невялікай астраўной державе Бахрейн працягваюцца з мінулага месяца. Их удельники, галоўным чынам мусульмане-шииты, якія складаюць большыню насельніцтва краіны, дамагаюцца пашырэння сваіх правоў і абмежавання ўлады сунніцкай каралеўскай дынастыі. Пратэстоўцы таксама патрабуюць сацыяльных рэформаў. Султан Аману Кабус бен Саид Аль-Бусаид наделил сегодня Раду Аману законодавчими полномоцтвами. Для распрацовки поправок до дейного законодавства краины будет створена адмысловая комиссия. Рада, якая ранее имела выключно дарадшие функции, складается из двух палатов – Выборной Рады Шуры и Державной Рады, куда уваходят призначенцы выканавчей улады. Застается неведомым, ти заховая султан свое право вето. Тыдень тому на фоне массовых акций протеста султан звольнил шэраг непопулярных министров. У Стамбуле тысячи журналистов из разных городов Туреччины вышли сегодня на улицы, потребуючи вызволить коллегов, осужденных на тюремное зняволение. Демонстрация проходила у центра Стамбулу. Митингоўцы тримали плакаты с лозунгами у оборону справедливого правосудия, портреты арештованных або забитых коллег. На початку месяца 5 журналистов были арештованы поводле обвинувачения у дочинении до антиурадовой змовы 2003 года. За апошние несколько годов по справе об змове были арештованы каля 100 представников интеллектуальных колов, сярод яких выкладчики и журналисты. У России сегодня один день голосования. Выборы разных узровней проходят у 74 субъектах федерации. Это опошнее голосование перед агульнонациональными выборами депутатов Держдумы у снежне и президента у соковику 2012 года. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте прикладно праз одну годину.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. На чарзе «Праский акцент». Тема выпуску – доклад МВФ и ростанне экономичной политики. Накольки слушная пропанова Международного валютного фонда провести девальвацию белорусского рубля? Чому белорусские влады отмовляются от этой рекомендации? На что яны спадзяюцца, чего перастерагаются? Чому МВФ лічыць слабой экономичную политику белорусского ураду? Над гэтымі тэмамі праскім акцэнце разважаюць эканаміст Барыс Жаліба, кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніс Заіка і эксперт Інстытуту прыватызацыі менеджменту Зміцер Крук. Днямі быў абнародаваны даклад МВФ па эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Гэты дакумент даволі крытычна, хаця і без катастрафічных прагнозаў ацэньвае стан і перспектывы беларускай эканомікі. У документе утримливается прямая рекомендация провести девальвацию национальной валюты для стабилизации платежного балансу, причем провести уже сёлета. Эксперты фонда отмечают, что белорусские улады перечат этой рекомендации, спосылающиеся на политичные тяжкости, навод часткового сгортывания летошнего подвышения заробков. И по водле докладу, белорусские улады сподзяются, что платежный баланс отрымается стабилизовать за кошт продажу активов из внешних пазыков. Сподаржалиба, чья позиция подается вам больше реалистичной?
Я в этом пытании на боку Амарша, на боку нашего урада. Я лечу, что девальвация поступовая, она так иде, как и ранее. Навод поскорился сама собою. За студень и люты до кошика курс, валютный курс белорусского рубля снизился на 4 коска там 60%. Это зашмат. Я так разумею, что размова идет о разовой официальной девальвации с боку Рады, якую пропонует МВФ. Ну, к салту девальвации другого студеня, памятайте, 2009 года, якая выкликала панику. И главное, отток рублевых депозитов банковской системы. Это может погоршить стан банковских ресурсов и кепско отобьется на кредитовании экономики, реального ее сектору. Поэтому я лечу, что урад не погоджается. Лечу, что он тут поступает в некотором смысле слушно. Потому что вот эта погроза, отток вкладов, вычерпание банковских ресурсов, она большее зло, нежели там, скажем, не к там вести борьбу с отмовным сальдо платежного баланса и так далее.
Леонид, а какая ваша позиция? Ну, вот за слово господаража Либо я зразумел, что выбор на сам речь помеж такой мгненной и ползучей девальвацией. Так, коли это саправды так, может, и не так, я не ведаю, но коли так, то что лепш, ползучая чи имгненные?
Ну, вообще, девальвация – это хороший прием для улучшения экспортной позиции страны. Это первое. Второе. Небольшая девальвация вызовет инфляцию и вызовет прирост покупок, потребления, что оживит экономику. То есть, вообще-то в плохом можно всегда видеть хорошее. Главное – поступать экономически профессионально. Резкого обвала белорусского рубля, скажем, с 3000 там, до 4000, какую-то такую мощную девальвацию, от которых у всех просто дыхание перехватит. Было бы лихо и слишком лихо. Но ведь вопрос не в этом. Мы обсуждаем просто то, что сделано было плохо. В Беларуси плохая экономическая политика, плохая денежная политика, плохая валютная политика. Мы только просто рассуждаем, а из плохого что лучше сделать? На самом деле причина не в этом, причина не в том, что там резервы падают по причинам роста внешних, так сказать, рисков, внешних проблем. Дело в другом. Беларусь абсолютно такая советская, абсолютно патерналистская экономическая политика, когда страна не зарабатывает. Где-то в год на 10 миллиардов страна потребляет больше, чем зарабатывает.
Коли дилемма зараз в теперешней ситуации, насколько я еще зразумел, и снова я повторю, вот такая. Ти проводить это мгненно, ти проводить это поступово. Спадар Жалиба сказал, что коли проводить это мгненно, есть сумный досвид 2009 года, коли это спорожает панику и отток укладов. Так вот, як оно лепш?
Мне приходилось последний год говорить о том, что девальвация ступенчатая, итерационная девальвация, она более приемлема, она уже идет где-то так процентов там 4,65 по 31 декабрю происходит. И я рекомендовал проводить 1,5-2% в месяц девальвацию. Если не прислушались, то она сама идет. Она сама идет, тут ничего не сделаешь.
Змитер, а какая ваша позиция? Вот я так разумею, что наши коллеги в данном выпадку так ти инакш подтримливают позицию белорусского урада. А вы, вот что Международный валютный фонд не разумеет вот тех наступств, про какие сказал господар Жалиба, то есть, ну, это панику спородить. Так ти в даденном выпадку махчима лек, окажется горш за хворобу.
По-перше, я не зусім погоджуся с такой интерпретацией доклада Международного валютного фонда. На мой погляд, говорится об альтернативе або мгненная девальвация, або поступовая. Это не зусім корректная трактовка того, что написано в докладе. Проблему я бы разглядал трохи ширей. Что необходимо сделать для того, как достигнуть внешней равновагии? І Міжнародний валютний фонд, він пропонує шерох інструментів і у тим ліку девальвацію. Ми чомусь звертаємо увагу тільки на девальвацію. Між тим, ті сценарії, які пропонує МВФ, вони включають девальвацію як один з шереху інструментів. На мой погляд, узровень обмінного курсу – це люстерка фактично продукційності праці економіки. І тут я трактував різні пункти глядження поміж Урадом і МВФ, що Урад говорить, що ми маємо сродки і можливості підвищити продуктивність праці іншими методами, бо девальвація якраз таки вона супроводжується шоками у першу чергу у банківській системі. У той час, як Міжнародний валютний фонд говорить об тим, що найбільш актуальними є зовнішні виклики і наростити продуктивність праці, то бок добитися устойливого економічного росту у даденій ситуації без макроекономічної коректировки немагчимо. Обидві пункти глядження, вони мають рацію, але ж, на мой погляд, на сьогодні основне, об чим треба говорити, який набор інструментів може використовуватися для того, як досягнути зовнішньої рівновагі, то бок досягнути стабільності гандлевого балансу, і яку роль у гэтым шэрагу інструментів повинна сыграць девальвація.
Леонид сказав фразу, вызначэнне, якое прысутнічае і ў дакладзе МВФ. Там гаворыцца пра слабую эканамічную палітыку беларускага ўраду. Ну, можа, такое дзіцячае пытанне, але, ну, вось заходнія, скажам, палітыкі крытыкуюць Беларусь якраз за надзвычай суровую палітыку. І, здаецца, ў Беларусі ў эканамічнай сферы пануе, ну, строгі нагляд, кантроль з боку дзяржавы. А фонд вось піша, што палітыка слабая, дык яна слабая ці занадта жорсткая, вось ім, как бы, не дагадзіш. І ў чым тут справа, Леонід?
Ну, для Беларусі я сказал бы так. Делать то, что в советские времена, за что высылали послами в Замбию. Если ВВП растет на 7%, а зарплата растет на 12%, то есть дисбаланс, так сказать, конечному показателю и роста частных доходов. Если, скажем, мы посмотрим по остальным параметрам белорусской экономики, это связано и с развитием внутреннего рынка, там плюс 17%, и роста доходов по отдельным категориям, скажем, при 7% ВВП на 35% и так далее. Вообще, так сказать, тут не требуется каких-то профессоров АМФ, у них иногда привлекается. Здесь элементарное, нарушаются пропорции равновесия потоков товаров, денежных потоков. И это вот такой непрофессионализм. А точнее, здесь очевидно, что такие приоритеты политические. 10-й год, президентские выборы, все шло, так сказать, красиво так. Выборы закончились, обнаружили, что и денег не хватает, только начали хорошо жить. Но я сведу к простой формуле. Это непрофессиональная, слабая с точки зрения экономической теории политики. Это сильная политика с точки зрения использования, бездумно использования административного ресурса.
Змітер, ви згодны з Леонідом?
То ли на ступені згоден. На мой погляд, тут просто має место конфлікт дефініцію, бо калі критикують за надзвичай, як ви кажете, суровую політику, мають на увазі, перш за все, то, що урад вмешується доволі активно у шерах адносінов, які ён з пункту гледжання тих, хто критикують, не повинен вмешуватися. І у докладі МВФ, до речі, тое ж саме критикується, але просто тут уже кажуть не об самой політиці, політики, а хоча б наступствах самої політики, і гэтыя наступствы, паколькі яны ведуть до шэрагу негативних вынікаў, то їх характеризують як слабую політику. Тобто я б тут не бачу ніякого конфлікту і ніякого супротпоставлення. Гэта просто розныя дефініції, які використовуються для характеристики або самої політики, або вынікаў гэтай політики.
Спадар Жалібу, у мене да вас больш такое конкретне питання. Здаецца, якраз у докладі про гэта как бы так глухо адзначено, что новый премьер Михаил Мясникович почал уже в полном смысле корректовать ту самую программу социально-экономической политики, якая была принята на всебелорусском сходе. Вы не можете сказать, у чем, коли это саправды так, у чем полягают эти корректировки? Усім вядомае вось гэта его такое даволі гучнае, сенсацыйнае вызначэнне становішча ў сельскай гаспадарцы, што яно жахлівае.
Ну, я бы сказал так, что вы слушно вызначаеце гэта не больше как корректировки. Ну, мы бачым, что, да, крытыка сельскай гаспадаркі з его вуст прагучала, Но что там робится конкретного? Что там дали свободу фермерам, приватной властности на землю и так далее? Ничего этого не робится и не родилось. Тут была размова о том, что слабая, и жесткая, и грошовая политика, и нынешняя политика. Я могу додать, что покуля остается бесперспективной. То есть самые такие важные серьезные хворобы, они застаются, как ранее. Скажем, я лечу, что Урад не справится с задачей обманного сальдо нашего баланса платежного и гандлевого, хоть бы его поменьше. Что девальвация тут такая паллиативная полумера, и она может трохи-трохи ослабить проблему, но не больше того.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – доклад МВФ и ростанне экономичной политики.
Ну, вот зараз мы уже почали крыху размову про программу. Вот еще одна цитата с доклада МВФ. Беларусь повинна зрабіць выбор, ці будзе яна прытрымлівацца мадэлі на аснове цэнтралізаванага планавання, ці мадэлі свабодных рынкаў. А вось навошта рабіць ўвогуле нагул выбор? Вось у Беларусі ёсць свая мадэлька, якая, як кажуць, спалучае лепшае з абодвух падыходаў. І вось тая лібералізацыя, ну а што, это такая палачка-варатавалачка, такі залаты ключык. Вось, кажам, суседняя Украіна, нібыта той выбар ўжо зрабіла на карысць лібералізацыі, ну і што, шчасця там нема. І знешні доўг, дарэчы, як адсотак ад ВВП, значна больш, чым у Беларусі. Можа быць, размовы пра тое, што вось у нас будзе рынак, у нас будзе ўсё добра, ну это моцнае спрашэнне. Леонид.
Замечательно вы сказали, и мне сразу напоминает ситуация, когда на ком лучше жениться, на блондинке или брюнетке, да? Если вы скажете, что на блондинке, то означает, у вас будет целый спектр там от Мерлин Монро до девушки из подъезда соседнего, и также на брюнетке. Ну, я думаю, что мы стали умнее, и стало понятно, что либеральная либо административная политика, так, это все-таки профессиональная сфера деятельности, и либеральная политика может быть такой же плохой, как и административная, центральная командная система. Вот это уже вроде как понятно. То есть нельзя просто вот блондинку сделать своей женой в Беларуси, и все заработает. А я думаю, что мы научились главным, в общем, таким вещам, что экономическая политика, во-первых, она не должна быть заложницей политики вообще, такой политиков. Потому что самое плохое, что можно сделать, это отдать определенные рычаги политикам, и они тут уже такого натворят, что и по России, и по Украине видно. Второй момент – профессиональность. Профессиональность заключается в том, что рынок – это достаточно сложная машина, которая работает при наличии элементов регулирования конкурентного, так сказать, антимонопольного, там, судебного. Вопрос стоит в профессионализме. В советское время был директор Института экономики Леонид Абалкин. Он как-то сказал очень простую вещь. Потому что экономика Советского Союза будет работать тогда лучше, когда у нас будут лучшие экономисты. И я это отношу полностью к своей родной стране. Если сравнивать там с Украиной, Белоруссией, Польшей и прочее. Когда у нас будут действительно квалифицированные и высоко, в общем-то, профессиональные экономисты, и второе, имейте в виду, что они будут иметь отношение к реальным процессам воздействия на экономику, тогда мы получим результат. А сейчас это, в общем, какое-то летание мухи то влево, то вправо, сплошные дисбалансы. Назначили премьером Мясниковича. Что он может сделать? Он 16 лет просто находился вне реальной экономики. Затем надо вообще команду всю новую. Все новую команду. А зачем люди, так сказать, вот с мышлением, с знанием, так сказать, понятийным аппаратом прошлого века? Тут много таких больших проблем. Лукашенко махнул рукой. Он эту директиву подписал 31 декабря, его уже достали все. У Мясниковича нового правительства тоже сейчас голова кругом идет. Поэтому, я думаю, вопрос профессионализма – это вопрос будущей политики.
У нас такой разносной либерализации не будет. Я частково погоджаюсь с Леонидом. Вот, конечно, тут и профессионалы потребны, и потребно створить умовы, дать свободу. Может быть, у нас и есть профессионалы некепские, но дать им свободу працы, а не работать в таких рамах выполнения вызначенных показчиков и так далее. Видите, я все ж таки пессимист. Я думаю, что те рамки, в яких працювал за сюда наш урад, яны і застануцца. І мы же, як вам сказаць, ходзім па коле. Вот паглядзіце, асноўныя праблемы. Як вырашыць праблему адмоўнага, велізарнага адмоўнага сальда нашага гандлёвага баланса, так? Ну, просто треба подвысить экспорт, значно подвысить экспорт и притормозить импорт. Простый отказ. Вот. А конкретно как это сделать? А сделать это так, надо, чтобы наши товары были больше конкурентоздольные на замежных рынках. А для того, в свою чергу, что треба сделать? Реконструкцию, модернизацию с допомогой притягнения буйных замежных капиталоукладаний. Ну, а как это сделать нашему раду? А знову же, основная причина, я лічу, что у нас домінують політичні фактори над економічними. Ну і задати себе питання знову, чому ці буйні інвестиції не йдуть у нашу країну, не глядячи на те, що ми уладковуємо форуми, у нас є інвестиційний кодекс, ну і так далі. Треба, звісно, в Ураде новую команду, притянуть новых экономистов, у Темлику, как мы говорим, из недержавной сферы, и они есть, и молодые, и их имена ведомо. Может быть, тогда будут певные зрухи.
Змитер, а вот на ваш погляд, чем проблема? У тем, что люди непрофессиональные керуюць беларускай палітыкай. Ці тут праблема ў тым, што не хапае палітычнай волі для какого-то рашэння?
Хутчэй, другі варыянт. На мой погляд, для беларускай эканомікі пэўны перыяд таму былі сфармуляваны нейкія прынцыпы, якія на працягу доўгага перыяду просто рэтранслююцца, і шмат у каго ёсць пэўны страх, каб адысці ад гэтых прынцыпаў, ад гэтых норм, і тут можна гаварыць аб тым, што гэтыя прынцыпы нормы, яны хутчэй кіруюць эканамічнымі ўладамі, ніж улады кіруюць гэтымі эканамічнымі нормамі. І з гэтай пазіцыі тое, аб чым кажа МВФ, што патрэбна вызначыцца, якая мадэль эканомікі будзе ці то рынкавая, ці то адміністратыўная, гэта сапраўды мае рацыю, бо, на мой погляд, тыя нормы, па якіх я казаў вышэй, яны гэта нейкі эклектычны набор, як вы казалі, возьмем усё лепшае ад абодвух моделей, але ж гэта не ёсць самастойная модель, якая ў стане працаваць на доўгатэрміновыя перспектывы. І тое, аб чым кажа МВФ, а гэта што патрэбна зрабіць выбар, якую модель мы, на базе якой модели мы далей хацім развівацца. І тут же аб лібералізацыі. Лібералізацыя ў рынкавай модели — гэта азбучныя тезісы эканомікі, гэта хутчэй інструмент. Гэта мы не можам сказаць, што вот праведзем лібералізацыю і будзем вам шчасце. Гэта хутчэй тая неабходная мова для развіцця, для эфектыўнага пераразмеркавання рэсурсаў у эканоміцы, якая можа дазволіць далейшае подвышение конкурентоздольности и дальнейшее подвышение продукционности в экономике. А лишь сама по себе либерализация, створение рынковой инфраструктуры, она абсолютно не гарантует то, что эта экономика, она будет расти и продукционность будет повышаться. Вы провели приклад Украины, ну, вот, на мой погляд, Украина это как раз таки приклад того, где можно сказать об том, что рынковые некоторые принципы яны реалізаваны, але ў той же час яны реалізаваны настолькі своеасабліва, з пэўнымі агаворкамі, што параўноўваць з Украінай, на мой погляд, некарэктна. Мы можам зрабіць нешта зусім новае і назваць гэта рынкавымі прынцыпамі. Гэта тое, што мы маем у Украіне. Так, азбучныя нейкія прынцыпы там реалізаваны, але ў той же час узровень карупцыі, узровень некаторых хіба ў Украіне, ён зашкальвае. Таму параўнанне з Украінай тут, на мой погляд, не зусім працуе. Я тут на 100% пагаджаюся з экспертамі МВФ. Гэта праграма, яна не утрымоўвае выразнага адказу на тое, на якую мадэль мы будзем абапірацца. Хутчэй, гэтая праграма, яна вызначае вельмі прыгожыя прыярытэты. Я не думаю, што хтосьці будзе адмаўляць неабходнасць нарашэння чалавечнага капіталу ці падвышэння эфектыўнасці сельскай гаспадаркі. Але яна дае магчымасць для
развития на базе або первой, або другой модели. Она не дает отказу, как это будет достигаться. И это основное, что, что подкресливает эксперт МВФ. И это выбор его придется сделать, бо, как я сказал выше, те эклектичные принципы, они начинают все больше суперечить один другому и не дают развиваться экономике на базе те первого набора принципов, те другого.
Леонид сказал такую фразу, что экономика не повинна быть закладником политики. Але, ну, вось у нас на вачах прыклад, скажем, таго ж Егіпту, дзе спадар Мубарак праводзіў эканамічныя рэформы, кажуць, нават паспяховыя рэформы, ну, не надта зважаючы там на палітычныя, можа быць, якія-то чыннікі. Ну, вот он і атрымаў. Эксперты фонда кажуць, што беларускія ўлады кажуць пра палітычныя цяжкасці, палітычныя рызыкі ад паніжэння заробка. Параўнанні з мінулым годам. Дык вось, на ваш погляд, яны маюць рацыю, ці сапраўды ад правільнай палітыкі не атрымаць егіпецкі рэмейк?
На мой погляд, тезис об том, что экономика она не повинна обопираться на некие политические приоритеты, ну, и он мает рацию, и сапраўды в долготерминовой перспективе это повинно быть так. И заходячи из этого, например, во всех странах керовников, скажем, Национального банка призначают на довольно протяглый термин, и он не залежит от политических керовников. А лишь у любой краине ура так, так або иначе, и он... Безумовно, ён мае на ўвазе і палітычную сітуацыю, і тыя палітычныя чыннікі, якія павінны абумоўліваць яго эканамічную палітыку. І Беларусь тут зусім не выключэнне. Адзінае, што можна сказаць, што перад выклікам такіх сур'ёзных рызыкаў, якія мы атрымалі сёння, ну, гэтая палітычная воля, яна павінна больш актуалізавацца, і для того, каб пераадолець гэтыя рызыкі, яны сапраўды вельмі значныя і могуць нанесці вялікую шкоду беларускай эканоміцы, у такім выпадку палітычныя наступствы могуць быць яшчэ больш цяжэйшымі, у гэтай сітуацыі сапраўды ўрад можа закрыць, заплюшыць вочы на некаторы перыяд, на краткатэрміновыя палітычныя мэты. Ну, гэта это, так скажем, нормативный пункт леджения. И не претендую на некую истину опошней инстанции. Тут вельми тяжко говорить об том, что на данный момент является первым приоритетом для того або иного уряду.
Леонид, ну, покольки вы вылучили этот тезис, то вам его и оборонять. Ну, саправды, ці не може вот так отриматься, что, мовно кажучи, Лукашенко, ну, скажем так, вось абстрактно, пачне реалізоўваць праграму Леоніда Заікі, народ яму устроіць Егіпет, і ён потом будзе думаць, ну, неважна, зато ўсё зрабіў прафесійна, кваліфікавана, кампетэнтна, так, як вучыў мяне Заіка.
Замечательная вещь, надо будет подумать об этом серьезно. Хотя в свое время были предложения. Я полагаю, что мы вообще должны смотреть на общество, в данном случае белорусское общество, системно. То есть вообще в этом убедились на ошибках реформ в России, так сказать, и в 90-е годы. И то же самое Египет. Даже если в экономике работают какие-то рыночные инструменты, там в Египте, скажем, критичный сектор, там сфера услуг, деньги идут за эти гостиницы и прочее, этого мало. Общество предполагает, что аналогично экономическая демократия должна подпитывать политическую демократию и социальную демократию. Вот как специалист в области вот этой полнейшей демократии хочу сказать, что нарушение баланса, оно пагубно. И в отношении, скажем, того, что если в Беларуси делать профессиональную экономическую политику, она не будет чисто экономической. Она предполагает, соответственно, изменение, скажем, таких важных институтов, как право, как защита человека, защита собственности, институты, юридический суд, и все должны работать как действительно демократические институты. Это предполагает точно так же развитие социальной демократии. Не просто там пенсионное дело, а многофакторная, многоступенчатая система поддержания человека на различных этапах своей жизни, от рождения до смерти. И вот здесь этого профессионализма не хватает, потому что мы разрезали общество на какие-то сегменты политические. Вот есть Лукашенко, есть там партия, оппозиция. Кстати говоря, это принципиальная ошибка была, когда мы все зацепились за политическую демократию и стали из нее что-то пытаться выжимать. А вот если бы, так сказать, наша элита, если мы действительно бы обратили внимание на то, что экономическая демократия является первичной. Экономическая демократия – это свобода свобода потребительского выбора, это свобода собственности и прочее. Поэтому я бы сказал так. По Египту, по реформам, позиция Лукашенко. Лукашенко потеряет власть, если он будет оставаться на тех же старых ветких традициях примитивной социальной справедливости и такого примитивного советского, так сказать, центропупкизма, когда мы лучше всех и прочее. Беларусь должна меняться, Беларусь будет меняться. Конечно, сделать это правительство Мясниковича сложно, не то время, не те люди. Вот. Конечно, я думаю, что уроки Египта тоже сказываются. Специалисты, эксперты, профессионалы, ученые. Я думаю, наша задача состоит в том, чтобы способствовать такому системному и сбалансированному развитию движения вперед. И в экономической сфере, и в политической, и в социальной.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі эканаміст Барыс Жаліба, кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіха і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Зміцер Крук.
У эфіры «Радыё Свабода».
Шановныя слухачы, «Радыё Свабода» гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак «Праскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У доме літаратара галасы маладых і сталых аўтараў.
У аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк.
Пішыце нам на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Менску 266-39-52.
У четвер передача «Батьки и дети незалежности».
И новое «Подорожжа свободы».
У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожжа» и знов «Батьки и дети незалежности».
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора», тыдневый огляд вершаў на свободу, а так само на ваши пытания отказывая гость онлайн-конференции.
У неделю новый выпуск «Праска». Акцента і перадача званочкі.
Паважаныя слухачы, так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды».
Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радіо Свабода». Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачым пазнаць, што выбарчы перыяд у дадзенай краіне закончыўся? Залежыць ад краіны, скажаце. Вось у Беларусі, напрыклад, выбарчы перыяд заканчваецца з момантам, калі запаўняюцца турмы і суды пачынаюць судзіць апанентаў актуальнага ўладара, якому некаторыя грамадзяне асмеліліся на выбарах кінуць дэмакратычны выклік. Ну так, гэта ў Беларусі. А ў Польшчы або Чэхіі? Там таксама выбары заканчваюцца следствамі, судовымі разбіральніцтвамі і калоніямі строгага рэжыму? У такіх краінах, як Польшча і Чэхія, выбары заканчваюцца тады, калі пераможцы на выбарах перастаюць публічна гаварыць пра абяцанні, якія яны публічна давалі перад выбарамі, і паціху забіраюць людзям тое, што былі вымушаны аддаць перад выбарамі, каб задобрыць электарат. У гэтым сэнсе і Беларусь апошнім часам пачала пэўнае набліжэнне да сярэднееўрапейскіх палітычных стандартаў. То бок, акрамя папаўнення асабовага складу калоній строгага рэжыму, у Беларусі пачалі таксама забіраць тое, што далі перад выбарамі. Вось званочак, які тлумачыць гэтае набліжэнне Беларусі да Еўропы.
Что зрабилось у головок в чиновниках? На съезде хлопали у ладоши, что детям отменили билеты на транспорт. А теперь платить надо, коли ездишь на каникулы. Не на каникулы, а ездить к бабушкам и до больных. Только у школы туда и обратно надо платить. Чиновники думают, что много грошей пойдет у казну. не рассчитывайте, бо дети более не будут на гэтые кружки ходить, бо мати уже не будут платить гроши за кружки, бо нема за что. И кружки, и билеты, где такие гроши брать? Детей еле вытянули из подвалов, батьки нашли им занятки, дык на тебе. Батькам горе, а детям радость. Теперь им не надо ездить на кружки. Опять с компанией полезут у подвалы. А там и шприцы, и окурки, и бутылки от пива. Батьки целый день на работе, а им вольная воля. Раби, что хочешь. И что из них вырасти? Потом говорят, что много беспризорных. А кто их робя? Уже кружки закрывают, бо дети перестали ходить. Летом будут опять болтаться. Треба, каб теперь зарабили гэты старый съезд. Каб хлопали ногами.
Цяпер наша традыцыйная рубрыка «Вольная трыбуна слухачоў». Гэтых званочкаў я не каментую, хоць вельмі часта выпадае і хочацца так рабіць. Але мне таксама хочацца, каб вы пачулі як найбольш сваіх тэлефанаванняў у эфіры свабоды і па магчымасці без скарачэнняў. А таму я не прыдумаў нічога разумнейшага, як амаль палову нашай штотыднёвай перадачкі прысвяціць суцэльнаму блёку вашых галасоў і меркаванняў, без маіх каментароў. Калі ласка.
Я подскажу 200 тысячам слушателей «Белорусской свободы», что делать, если Михалевича снова заберут. Вот если вы сегодня опасаетесь, что кого-то из вашей семьи завтра заберут, и уже знаете, что будете делать, то и делайте для защиты Михалевича. Я думаю, что теперь он нам не чужой.
Здравствуйте, молодежный Николай. Почему США и НАТО немедленно не остановят использование ливийских самолетов, вертолетов, да и орудий для истребления своего народа? Нужен мандат? Так я тоже его даю.
Самое наивысшее достижение Михаила Горбачева улягает в том, что развалился Советский Союз, который продлевал интернациональным долгом во все страны света. Это практически продлевал нашим добробытом, нашими людьми и всеми и остальными другими вещами.
Обуджение, снег иде, паузе шаша, разболелась душа. Коник слабый, воз скрипить, сбоку лес стеной стоить. Корову съели, нема и дров, житё кривдуя, будь здоров. Не спрацавала, цяпер ўжо знаю, хата с краю. Галасавалі ўсім сялом, кад не адбыўся пералом. Было ўсё ясна, ды штосьці згасла. Як тут жыць? Цены за короткий час проглянули весь доляровый запас. Кричать все тые, переменов мне доволи. Годы идут, здоровья мало, воза жало. Налетела завируха, треская сорока. Мало засталося уже сошкой, более с палкой, ручкой, ложкой. Эх, зараза, як пристала, нечто думать треба, бо кончается и сало. Ну, трасе, разбита гребля. А ехать все ровно треба. За уладя за подерзки.
Вот у нас в Казахстане по телевизору я смотрел. Корреспондент Казахстана задает интервью американскому послу. Как у вас по конституции, если один штат задумает выйти из состава США? На что посол отвечает? У нас понятия такого нету. Один штат самостоятельно никогда не проживет. Но у нас был Советский Союз, такое мощное государство. Сейчас каждая республика после распада отдельное государство. Американский посол по телевизору всему миру заявил, а мы этого давно добились.
З нагоди дня народження Михаїла Горбачова. Відавочно, то, що зараз скажу, ви не пустите цей ефір, але це боль людей, які зараз вам можуть вам цього не сказати. Справа заключається в тим, що дивно просто, що цивілізована, справді, як себе позиціонує Європа і Америка, так званий цивілізований світ, збираються шанувати цього чоловіка. Ему лепш было подарить заспиртованного, абортованного белоруса с двумя головами и четырьмя руками. Вот что, это злочинец, який виноваты в трагедиях миллионов, десятков миллионов людей, який зробил огромадную шкоду найбеж белорусскому народу. Из-за своей безотказности, что б он там ни казал, а то, что он выдатный популист, это всем ведомо. И про какое шанование его, как собирается, небыто, и он уротовал свет от ядерной катастрофы, так званого соцконцлагеря и объединение Германии отбылось бы и без ядерных спекуляций. Это и так видовочно. А вот то, что он не уротовал своих громадянов безотказно, дался дозвол на опущение на этих территориях ядерного облака, вместо того, как отправить его подалей в Арктику. Вот это злочинство сусветного масштаба. Он повинен сидеть до конца життя в тюрьме.
Любимый сынок Олег Михайлович, я вам вельми горжусь, что вы настоящий герой Беларуси. Ваше имя будет записано золотыми буквами истории Беларуси. Что можно ожидать от лукашистов? Я и раньше говорил, что они продали за 5 копеек большевистских своих родных батьку и мать. Я не уверен, что будут у власти 100 годов, как минимум. Я говорю и уверен, что конец уже близкий, и их будут судить как зрадников белорусского народа.
Добрый день. Уже вчера у звоночках стали слухать лукашист обурался. Мы, значит, лукашисты. Не будем ховать голову в песок, коли наш диктатор будет лопаться. Так а чего вы чекаете? Ваш проводир и зараз в серьезной небезпеці. Потонаю у него решальных проблемах. В Украине острый дефицит замешанной валюты. Ось и выходьте на улицу под лозунгом «Нам валюта не потребная». А ниводная акции подтримки вы ему не зладили от широго сердца. Всюди вас треба автобусами привозить. За последние 3 года знайти лукашиста в Минску, как голку в сене. У кого не запитаешься, все отхрещиваются. Не, я за его не голосую. А кто голосует? Так выходьте, лукашисты, покажите, что вас богато. Вам нема чего бояться, супроть вас спецназ не кинуть. Дякую за увагу, Надія Мінск.
Хочу сказать про нашу бульбу, якую вельми хвалять. Мы ганаримся, что у нас вельми добрая бульба. Сами будем есть с аппетитом, да еще и у другие краины отправим. И отрымаем гроши и подяку. Так вот, не ведаю, якую бульбу отправляют в другие краины, но ту, якую мы едим, так это позор. Вот купила в краме бульбу фермерскую по 2000 в пакете. Так шелупаю было в 2 раза более, чем бульбы. А 3 штуки были вообще гнилые.
Кто в Беларуси возглавляет оппозицию? Это те, кто не справился со своим участком работы, кто был не в ладах с законом, кто таит личную обиду на Лукашенко. А поддерживает ее бестолковые, безрассудные, злобные граждане, вершоплеты и балаболы. Они ставят в противовес президенту то, что живут и работают в городе, что более грамотные и начитанные, хотя, как и Лукашенко, учились в советских вузах на общих основаниях. Считают, что этого достаточно, чтобы управлять государством и народом. При этом умалчивают, что имеют деревенское происхождение и не стесняются питаться колхозными продуктами. Но эти начитанные городские грамотеи не стесняются без устали годами извергать черноту в адрес президента, уступать в сговоры с иностранными империалистами, брать от них деньги, превращаясь в предателей. Никак не могут понять, что порядочные белорусы не пойдут за ними.
Уважаемый Ян Максимюк, ну, не треба пускать в эфир кагабиста или сексота. Это того, как я говорю про санаторные умовы у КГБ. Я уже их ведая, переживал, как будут размарковываться кроши ЕС. Попрекал, что на площади не бачил с палочками, яких бы легче было лупцевать дубинками. Я мой так достатково эфиры белорусского радио и ТБ.
Это Александр Анатольевич Яцкевич. Вельми хочется повиншовать усіх жанчын, якія слухаюць наше радыё, пожадаць усяго самага найлепшага, плённай працы, здароўя, добрага настрою. Можа, нам не было павіншаваць Александра Григоровича, ён же адзін у нас як мамка, як нянька, як мамка, не толькі бацька, але ён і за маму.
Слухаю свободу и хочу отказать лукашистам, у которых усегда нехто виноват, а яны робят выгляд, что яны все ни при чем. А лишь я хочу сказать, что мы все, в том числе и эти лукашисты, все мы заложники этого гестапо, все. А коли кто робит выгляд, что он тут ни при чем, то это самое последняя сволочь.
Внимательно прослушавши вчерашнее интервью, данное американским средством информации, вношу предложение. Список невъездных повеличить еще на 150 человек к как минимум и до конца президентского срока Александра Лукашенко. Оракул.
Подару товарищу Лукашисту, который в звоночках туманно разважал, что час, мовляв, покажет, выйдут яны на площадь и не, и который покривдився, коли я поравнал поводины Лукашистов с поводинами страуса. Хочу сказать наступное. Вспомни, поважанный товарищ, як почалась инаугурация проводыра, коли он промчался по безлюдных улицах Менска, як черт на колеснице. Соправдой, видовище было жутковатое. Разгар белого дня, а на улицах ни души. Такое уражение, что город пережил эпидемию чумы и газовую атаку.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Другую частку нашей передачи почнем от тяжкого питания. Мы, журналисты, наогул сами любим ставить тяжкие питания иншим. Але часом и нам выпадает побыть в ситуации иншого, то бок человека, якого припякают с такими питаниями. У нашей редакции чомусь найчастей любят печи мяне.
И в начале августа, в первых числах, я по радио, по телевизору смотрел в деревне это программу российского телеканала. И там они сказали, россияне, что делали социологический опрос, если единое государство сделает Россию и Белоруссию, за кого бы отдали голос? 80% россиян отдали бы голос за Лукашенко. Так почему же идет такая пропаганда сейчас против Лукашенко? В 86-м году, когда я был, в деревне не было ни асфальта, ничего. А вот в 2010-м поехал, каждая улица асфальтирована. При Лукашенко свет есть, даже тупички асфальтированы. За городом, за населенные пункты на остановке автобуса. Автобусы регулярно ходят. Вот. И почему такая пропаганда идет против Лукашенко?
Частка отказу фактично заключается уже в вашем питании. А тому и пропаганда супрать Лукашенко пошла навалом, что и он все еще был бы не без шанса стать лидером союзной державы Беларуси и России. Особливо, коли б союзной выборчей комиссией кировала спадарня Ярмошина со спадаром Лазовиком. Вы думаете, Путину с Медведевым это подобается? И они хотели б проводить выборы союзного президента по белорусским сценарии? Риторичное питание, правда? Односно того, что в Беларуси во всех вёсках хорошие улицы и нават осветление у вечера дейничае. Ну что ж, это только радуе. Але ці вы саправды лічыце, что тут заслуга перш за всё Александра Рыгоровича? Вось будзе ўжо гадоў 10 з гакам, як я выбраўся ў першае сваё падарожжа па сярэдняй Еўропе. І з Чэхіі паехаў у Славаччыну, потым у Аўстрыю, потым у Вугоршчыну, а потым у Славенію. І я проста дзіву даваўся ва ўсіх гэтых краінах. Ва ўсіх вёсках, якімі я праязджаў, былі акуратныя дамы, як з-пад іголачкі, харошыя вуліцы, ветлівыя людзі. Як гэта магчыма? Пытаўся я ў сябе самога. У іх жа не было Лукашэнкі. Я нават у жонкі запытаўся ў голас. Як гэта магчыма, што аўстрыйцы так добра і культурна выглядаюць без Лукашэнкі? На што яна мне адказала, што менавіта таму яны так добра і культурна выглядаюць, што ў іх няма Лукашэнкі. Жаночая логіка, разумееце? Ды ўсё роўна, я і да сёння не магу ўцяміць. Ці існуе прамая сувязь паміж прэзідэнтам краіны і тым, што людзі ў гэтай краіне хочуць жыць багата, чыста і акуратна, ці не? По-моему, коли люди не хотят жить богато и культурно, дык ніякий президент с колониями строгого режиму их не намовить до этого. Великую цікавість викликало інтерв'ю, яке Олександр Лукашенко дав американській газеті Washington Post, і яке потім у скороченому вигляді показала білоруське телебачення.
Добрый день, это Андрей из города Пинска. Вот я смотрел интервью нашего президента в газете «Вашингтон Пост». Он там жаловался, чуть ли не плакал. Вот, мол, какие вы плохие американцы. Запретили моим детям въезд в США и так далее, и так далее. Что ему в Европу нельзя ехать. Но почему-то он только о своих детях говорит, особенно о своем Кольке. Ведь другие дети, другим детям нашим тоже надо и уехать за границу, чтобы хотя бы полечиться, посмотреть, как там живут люди, поесть чистой от радиации, экологически чистый продукт и так далее, и так далее. А наш президент только о своих детях.
Долго глядеть и слухать Лукашенко тяжко. Бутафория и лживость под маской пристойности. Маю на увазі его опошнее интервью американским журналистам.
Говорить стекли. Слушаю сейчас интервью давал Washington Post Александр Григорьевич. И вижу, как эта женщина шокирована, которая берет у него интервью. Она просто не понимает. Она не понимает, что творится. Какие бандиты 19 декабря разбили два стекла. Так надо было выставить этих ОМОНовцев не в дом правительства, заманивать их как бы, что они там стояли, защищали эту всю провокацию. А надо было перед домом правительства поставить их и защитить. Ну, побили, ну, хорошо, кто-то присоединился. А тот, кто вышел на мирную демонстрацию, да, на мирную демонстрацию вышли люди, и им дают по 4 года тюрьмы.
В ответах Лукашенко на вопросы корреспондента газеты Washington Post было столько же вранья и цинизма, как в его выступлениях по белорусскому телевидению. Ни слова о том, что к подсчету результата выборов не были допущены представители кандидатов в президенты. А даже филиал КГБ белорусское телевидение не утверждало, что на площади независимости было всего 3000 человек. Уж очень беспокоится Лукашенко о так называемых журналистах, типа Зимовского, Козиатко, Прокопова, Михалевского, которые верно служат своему хозяину, как Руслан из известного романа Георгия Владимирова. Льют ушаты грязи на честных, порядочных людей, все считают деньги оппозиции. Видимо, им мало еще платят за их омерзительные гнусные передачи.
Молодежно, Николай. У черговый раз переконываемся, який наш президент хлусливый. Быть сам он уже и не ведая про Ирину Халип, мужа Пресанникова. И он же завжды выступающий перед российскими журналистами подкресливал свою искренность в политике в кавычках. Так это и есть такая его искренность.
Яще одна тема, яка викликала живую реакцію наших слухачів. Політичний емігрант Зенон Пазняк у інтерв'ю нашому радіо вельми адмовно виказався про політичних опонентів Лукашенки, включаючи тих, які зараз знаходяться під арештом і яким погрожають терміни довгого зняволення. Зенон Пазняк лічить, що яни, як клоуни, це ягоне слово, гуляли на цих виборах під музику і поводле сценару Лукашенки. А ось, що думають на цей конт некоторі з вас.
Выступ Зенона Пазняка. Первое. Господар Пазняк поводится настолько гонориста, нібито з'являється намісником Господа Бога на землі. А чоловіку нельга поводиться так гонориста, яким би геніальним і заслуженим він не був. І до того ж, для християнина вогулі гординя смиротний грех. Друге. Ніхто не осуджає чоловіка, який утек за межу, ратуючи свою свободу і життю. Але такий чоловік не має права ставитися з погардою до тих, хто тут за свои переконания сядить вязницы. Какие б яны не были политики, все одно яны покутники, герои и вязни сумления. Критиковать за помылки можно, только спокойно и объективно, приводячи доказы. А так все это нагадывает хворые фантазии.
Слушая выступление Пазняка по вашему радио, складывалось впечатление, что его устами говорит Чергинец. Уж слишком были похожи их суждения об оппозиционных политиках. Думаю, что этим высказыванием господар Пазняк сам себе подписал приговор как политику.
Хто будзе ахвярным казлом, калі Лукашэнку зноў захочацца пагуляць у лібералізацыю і выпраўленне дзікага крэну на ўсход і на Венесуэлу з Іранам чарговым уяўным збліжэннем з Еўропай? Вось меркаванне нашага рэгулярнага званочніка.
Хочу сказать следующим Санникова и Статкевича. Вы понимаете, что виноватыми будете вы, потому что окажется, что александрийский идеалист ничего не знал, что вы не пускаете адвокатов. Уж таких фокусов, как недопуск адвокатов, Байкова не делала. А знаете, где она? Поэтому не думайте, что вы останетесь ни при чем. Думаю, что виноватым будете вы.
Карацей, мы перестерегли вас, спадары следчия. Наракайте на себе, коли из вас, як со спадарыни Байковой, будут робить крайних. Ці трэба нам перадаваць песні і танцы? І на гэтую тэму ў нашых слухачоў існуюць супрацьлеглыя меркаванні.
Одна слухачка недавно говорила с горечью, что это вы все про площадь, да про площадь, да про Некляева. Хоть бы что спели. Так неужели она не может поглядеть на телебачение, сколько там песен и конкурсы. И конкурсы красоты, и конкурсы песен. Уже детки поют. Уже можно с утра до вечера слушать песни. Это точно как при Сталине детки пели. Спасибо Сталину за наше счастливое детство. А еще римляне из истории древней кричали «хлеба и зрелищ». Так вот, что стало с той Римской империей, это известно. Так вот, я хотела сказать, такое тяжелое время стоит у Белоруссии. Темное горе для тех, кто сидит у тюрьмах, для их мужей, для их родителей. И какие еще надо песни кому-то?
Песня и танцев у звоночках не будет, але будут и больше легкие темы. Не одной турмой, так бы мовить, живут белорусы. Вось як задаток того, что звоночки будут спокойно вертаться до больш легкого тону, як и доминовал у нашей размове с вами на початку, коли мы только знайомилися, нехай послужать гэтые звоночки.
Ну, можно все же найти консенсус с оппонентами. Молодец, дедуля, которому я не понравился. Правильной дорогой идете, товарищ. Я вот тоже эту вот ориентацию, когда мужчина мужчине нравится, ну как-то не понимаю. Так что пусть нам, женщинам, нравится Ян, а вам, Яночки, это правильно. На то и точку поставим.
Где это Ян находится тут? Может, вода за ним там? Уже какая поверхня неразумелая, такие дымы, что вообще по-гански. А что там за город или что там за Яном находится? Может, Ирландия?
Ян Максимук, я трохи огорчилася, что ваша жонка против вашего повышения. А может, она и права. Нельга рисковать. Я еще не хватало потерять такого Яна. Яна разумная жанчина. С 8 марта я е. Извините, что трохи юмора на свободу. Бо одни некие несчастья на нас летут. Только частушки нас вдохновляют. Хай они зробят нам концерт в честь 8 марта. И спеют частушки Савка да Гришка.
Ну, дякую за віншаванне маёй жонцы. Перадам. Напэўна, узрадуецца. А нарачанскаму селяніну мізантропу, які разглядае мае здымкі ў інтэрнэце на прадмет непарадку на маёй канапе, я скажу толькі, што на гэтым здымку, які яму цяпер трапіў у вочы, у тле відаць марскі пляж з крэсламі для турыстаў. Але дзе гэты пляж і над якім морам, я яму не скажу. Ён не заслужыў. Калі пазвоніць нам і скажа нешта толковае, хоць раз на месяц, дык я, можа, і памяняю думку, ды адкрыю яму сакрэт, дзе быў зроблены гэты здымак. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягэрцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
А 18-й годины наша передача гучит на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41,31 метр.
А 20-й годины настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49,31 метр.
От 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 метров. Частоты 5840 и 5930 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов.
Адрес у Минску 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.